Выдающиеся женщины в Новом Завете. В годы земного служения Христа благочестивые женщины помогали Спасителю и Его ученикам. Если бы противникам удалось найти что-то предосудительное в поведении этих женщин, все их труды оказались бы напрасны. Но женщины, трудившиеся со Христом и апостолами, были исполнены таких высоких духовных побуждений, что ни у кого не возникало и тени подозрений. Нельзя было найти ни единого повода для обвинения их во грехе. Мысли всех были направлены не на людей, а на Писание. Истина проповедовалась ясно и настолько доступно, что все могли понять ее. Елисавета, мать Иоанна Крестителя. Евангелие от Луки, глава 1. В дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Оба они были праведны перед Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей череды служил перед Богом по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения, а все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн, и будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секира, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей, и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их, и предыдет пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». Младенец уже возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю. Ангел Небесный пришел наставить Захарию и Елисавету, как им воспитывать и обучать своего сына. Ведь им предстояло исполнить волю Божию и вырастить вестника, который возгласит о пришествии Христа. Им, родителям, надлежало добросовестно сотрудничать с Богом и воспитать Иоанна ревностным служителем, чтобы он сумел выполнить задачу, поставленную перед ним Богом. Иоанн был сыном их старости, чудесным ребенком, и они могли бы рассудить, что раз уж Господь хочет поручить ему особое служение, то он сам позаботится о нем. Но родители Иоанна думали иначе. Они переехали в тихую деревеньку, подальше от искушений городской жизни, чтобы у их сына не было соблазна пренебречь родительскими советами и наставлениями. Они сыграли свою роль в становлении его характера, который должен был полностью соответствовать Божьим планам относительно его жизни. Небрежность и невнимательность родителей были недопустимы. Их сыну надлежало стать добрым и мудрым вестником, чтобы просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира. Они свято выполнили Мария, свой долг.
Мать Иисуса. Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Когда величие неба стал младенцем и был доверен Марии, она не могла принести в благодарность за этот драгоценный дар богатое жертвоприношение. Она возложила на жертвенник только двух горлиц, как и полагалось бедным людям. Но и это было приемлемой жертвой в глазах Господа. У Марии не было редких сокровищ, которые вскоре принесли в Вифлеем мудрецы с Востока в подарок Сыну Божьему. Тем не менее, мать Иисуса не оказалась отвержена из-за ничтожности своего дара. Господь видел доброту ее сердца, и ее любовь сделала эту малую жертву благоуханной. Бог точно так же примет и наш дар, каким бы малым он ни был, если это лучшее, что у нас есть, если мы жертвуем из любви к Нему. Священник совершил обычное служение. Затем он взял младенца на руки и подержал его перед жертвенником. Отдав его матери, он записал имя Иисус в списке первородных. Священник, конечно, не думал, что это дитя – величие неба, царь славы, тот, о котором писал Моисей: «Господь Бог воздвигнет вам из братьев пророка, как меня. Слушайтесь его во всем, что он не будет говорить вам». Ему даже и в голову не пришло, что этот младенец был тот, чью славу хотел видеть Моисей. Священник держал на руках того, кто был больше Моисея. И когда он вписывал в книгу имя младенца, его рука выводила имя того, кто был основанием всей иудейской религиозной системы. Сначала Мария ожидала, что Мессия будет царствовать на престоле Давидовом, не понимая, что этот престол может быть обретен только ценой страдания. Через Симеона, во время посвящения Христа в храме, ей было открыто, что путь Мессии в этом мире будет тернистым. В словах, обращенных к Марии: «И тебе самой оружие пройдет душу», милосердный Господь дает понять матери Иисуса, что на ее долю выпадут немалые страдания за сына. Отрок Иисус не обучался в школе при синагоге. Мать была его первым учителем. Он постигал небесные истины из ее уст и из писаний пророков. Сидя на коленях у своей матери, он теперь учился тому, что сам некогда говорил Израилю устами Моисея. Юноша Иисус тоже не стремился учиться в школах раввинов. Он не нуждался в образовании, которое можно было получить там, потому что сам Бог был его наставником. У иудеев 12-летний возраст считался рубежом между детством и юностью. Достигнув этого возраста, еврейский мальчик уже назывался сыном закона и Бога. Перед ним открывались дополнительные возможности для религиозного образования. Он мог принимать участие в религиозных праздниках и обрядах. В соответствии с этой традицией, отрок Иисус отправился в Иерусалим на праздник Пасхи. Как и все набожные иудеи, Иосиф и Мария каждый год посещали пасхальные торжества. И когда Иисус достиг определенного возраста, они взяли его с собой. Впервые отрок Иисус видел храм и священников в белых одеждах совершающих торжественное служение. Он видел обескровленную жертву на алтаре. Вместе со всеми он склонялся в молитве, когда облако Фимиама поднималось к Господу. Он был свидетелем впечатляющих обрядов пасхального богослужения. День за днем он проникал все глубже и глубже в их смысл. Каждое ритуальное действие виделось ему связанным с его собственной жизнью. Новые устремления пробуждались в его сердце. Молчаливый и сосредоточенный, он, казалось, решал какую-то сложную задачу. Ему открывалась тайна его миссии. Поглощенный происходящим, он отстал от своих родителей. Ему хотелось побыть одному. Когда пасхальное служение закончилось, Иисус задержался во дворе храма. Все паломники покинули Иерусалим. Он остался один. Когда родители Иисуса шли в Иерусалим, они хотели показать его самым известным учителям Израиля. Одно из помещений при храме было отведено под религиозную школу, организованную по типу древних пророческих школ. Здесь прославленные учители собирались со своими учениками. Туда пришел и отрок Иисус. Сидя у ног авторитетных и почтенных мужей, он слушал их поучения. Мудрецы удивились тем вопросом, который задавал отрок Иисус. Они хотели вдохновить его на изучение Библии и проверить его знание пророчеств. Вот почему они задавали ему так много вопросов. Иосиф и Мария не меньше самих мудрецов удивлялись мудрым ответам своего сына. В перерыве Мария, мать Иисуса, подошла к своему сыну и спросила его: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великою скорбью искали тебя». Тогда лицо Иисуса озарилось божественным светом, и, подняв руку, он сказал: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Но они не поняли сказанных им слов. Истинный смысл его слов был сокрыт от них, но они не сомневались в том, что он – верный и послушный сын, уважающий родительскую волю. И, будучи сыном Божьим, он, тем не менее, отправился в Назарет и жил в послушании у своих земных родителей. Хотя его мать не поняла значения сказанных им слов, она не забыла их, но сохраняла все слова сии в сердце своем. Возвращаясь с родителями из Иерусалима, Иисус надеялся направить их мысли на пророчество о страдающем Спасителе. Как на Голгофе он хотел облегчить горе своей матери, так и теперь он думал о ней. Марии предстояло стать свидетельницей его предсмертных мук, и Иисус хотел, чтобы она поняла его миссию и подготовилась к предстоящим страданиям, когда меч пройдет ей душу. Как ныне мать 3 дня в тоске искала потерявшегося Иисуса, так и в будущем она снова потеряет его на 3 дня, когда он будет принесен в жертву за грехи. И когда он восстанет из гроба, ее печаль снова превратится в радость. Но насколько легче она перенесла бы страдания при виде его смерти, если бы поняла слова Писания, к которым он пытался сейчас направить ее мысли. 12 лет своей жизни он ходил по улицам Назарета и работал с Иосифом в его мастерской, аккуратно выполняя сыновние обязанности. До этого момента он ничем не выдавал своего особенного характера или природы своей земной миссии как Сына Божьего. Но на этот раз он открыл своим родителям, что у него на земле есть более возвышенная, святая миссия, чем им казалось, поскольку он должен выполнить поручение своего небесного Отца. Мария поняла, что Иисус не признает своей родственной связи с Иосифом, претендуя на то, что он сын предвечного. Она была озадачена, потому что не вполне поняла смысл его слов, когда он упомянул о своей миссии. В ее сознании возник вопрос: не сказал ли кто-то Иисусу о том, что Иосиф не является его настоящим отцом и что его отец – сам Бог? Мария глубоко задумалась над этими словами. Мария в глубине сердца верила в то, что святое дитя, рожденное от нее, было долгожданным мессией, но она не решалась исповедать свою веру. В течение всей его земной жизни она разделяла его страдания. Ей было больно видеть, сколько испытаний выпадает ему, ребенку, юноше. Ей также пришлось немало пережить, защищая своего сына в тех случаях, когда она считала его поведение правильным. Она была убеждена, что семейные взаимоотношения и нежная материнская забота являются жизненно важными для формирования характера. Сыновья и дочери Иосифа знали это и, пользуясь ее озабоченностью за судьбы детей, пытались заставить Иисуса поступать так, как им хотелось. Христос проявлял большое уважение, преданность и любовь к матери. Она часто протестовала против его поступков и старалась уговорить его уступить желаниям братьев. Братья тщетно пытались убедить его изменить своему обыкновению размышлять о деяниях Бога, нежно и сострадательно обращаться с бедными, страждущими и обездоленными и стремиться облегчить страдания людей и безгласных животных. Когда священники и правители пришли к Марии с просьбой повлиять на Иисуса, заставив его уважать их обряды и традиции, это ее сильно встревожило. Однако беспокойное сердце матери наполнилось миром и уверенностью, когда ее сын ясными аргументами из Писаний обосновал свои поступки. С тех пор, как Мария услышала слова ангела у себя дома в Назарете, она бережно собирала в своем сердце все свидетельства того, что Иисус – Мессия. Его непорочность и бескорыстие вселяли в нее уверенность, что он не может быть никем иным, как только посланцем Божьим. Но и ею порой овладевали сомнения и разочарования. Поэтому Мария с нетерпением ожидала того времени, когда откроется его слава. Смерть разлучила ее с Иосифом, который вместе с ней хранил тайну рождения Иисуса. Теперь не осталось никого, кому она могла бы доверить свои надежды и опасения. Последние 2 месяца были для нее особенно тревожными. Не было рядом Иисуса, в сочувствии которого она находила утешение. Она задумывалась над словами Симеона: «И тебе самой оружие пройдет душу». Вспомнив о тех днях страданий, когда казалось, что Иисус навсегда потерян, она со смятением в сердце ожидала его возвращения. Овдовевшая мать скорбела о страданиях Иисуса, которые он переносил в одиночестве. Его мессианство приносило ей не только радость, но и глубокую скорбь. Но хотя это было для нее приятной неожиданностью, она видит на брачном пире того же нежного, учтивого сына. И все же это не совсем тот человек, которого она знала. Выражение лица его изменилось. Она видит на нем следы жестокого противоборства в пустыне искушения. Его святой взгляд и мягкое достоинство оказываются для нее свидетелями его высокой миссии. Она видит, что его окружает группа молодых людей, которые почтительно обращаются к нему, называя учителем. Его спутники рассказывают Марии о чудесах, очевидцами которых им довелось быть не только во время крещения, но и во многих других случаях. Они заканчивают свой рассказ словами: «Мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова из Назарета, который есть долгожданный Мессия». Мария слышала о том, что Иисус был провозглашен Сыном Божьим во время крещения. Слух об этом дошел до Назарета. И в ее памяти воскресли сцены, которые она многие годы хранила в глубине сердца. Как и весь Израиль, Марию глубоко взволновало служение Иоанна Крестителя. Она прекрасно помнила пророчество, прозвучавшее при его рождении. Узнав, что Иоанн общался с Иисусом, она преисполнилась еще большей надежды. Но до нее также дошли слухи о таинственном уходе Иисуса в пустыню, и сердце матери тяготили горестные предчувствия. По мере того, как собираются гости, выясняется, что многие увлечены интересной темой. Всюду чувствуется с трудом сдерживаемое возбуждение. Объединившись в маленькие группы, гости негромко, но оживленно переговариваются, бросая удивленные взгляды на сына Марии. Сама же Мария, услышав свидетельство учеников об Иисусе, почувствовала небывалую радость. Наконец-то дано ей уверение, что надежды, которые она так долго лелеяла, не напрасны. Однако она не была бы обычным человеком, если бы к ее святой радости не примешивалось чувство естественной материнской гордости. Когда она увидела устремленные на Иисуса взгляды, ей так хотелось, чтобы сын доказал собравшимся, что он действительно прославленный Богом. Она надеялась, что ему представится возможность сотворить перед ними чудо. Но хотя Мария неправильно понимала миссию Христа, она безоговорочно доверяла ему. И на эту веру Иисус откликнулся. Именно для того, чтобы поощрить доверие Марии и укрепить веру своих учеников, Иисус совершил первое чудо. Ученикам предстояло испытать многочисленные искушения неверием. Пророчества ясно и неопровержимо указывали им, что Иисус – Мессия. Они надеялись, что религиозные вожди Израиля примут его с еще большим доверием, нежели они сами. Ученики возвещали народу о чудесных делах Христа и о своем доверии к Нему, но были поражены и горько разочарованы подозрительностью, глубоко укоренившимися предрассудками и враждебностью священников и раввинов к Иисусу. Первые чудеса Спасителя укрепили веру учеников, дали им силы сопротивляться. По обычаю того времени свадебное застолье продолжалось несколько дней. И вот случилось, что в разгар пира иссякли запасы вина. Хозяева очень растерялись и огорчились. Праздники обычно не обходились без вина, и если его не хватало, то это указывало на недостаток гостеприимства. Мария, как родственница молодых, помогала в приготовлениях к свадьбе. И теперь она говорит Иисусу: «Вина у них нет», полагая, что он может помочь в их нужде. Но Иисус ответил: «Что мне и тебе, жено? Еще не пришел час мой». Марию нисколько не смутил ответ Иисуса, и она сказала прислуживающим за столом: «Что скажет он вам, то сделайте». Таким образом, она выполнила все от нее зависящее, чтобы приготовить путь для служения Христа. После сего пришел он в Капернаум, сам и матерь его, и братья его, и ученики его, и там пробыли немного дней. Приближалась Пасха иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим. И пришли матерь и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ, и сказали ему: «Вот матерь твоя и братья твои, и сестры твои вне дома спрашивают тебя». Из книг Священного Писания или Духа Пророчества неясно, как часто Мария виделась с Иисусом до его распятия, и видела ли она его вообще. Когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его. Огромная толпа сопровождала Иисуса от судилища до Голгофы. Весть о его осуждении распространилась по всему Иерусалиму. Осужденных привели на место распятия, привязали к орудиям казни. Мать Иисуса, поддерживаемая его любимым учеником Иоанном, сопровождала сына на Голгофу. Она видела, как он падал под тяжестью креста, и ей так хотелось поддержать его, омыть его окровавленное чело, израненную голову, которая некогда покоилась на ее груди. Но ее не удостоили этой печальной чести. И снова она падала духом, вспоминая: «Он сам предсказывал то, что происходит сейчас». Неужели ей придется утратить веру в то, что Иисус – Мессия? Почему ей суждено стать свидетельницей его позора и скорби, не имея возможности даже послужить ему в его муках? Она видела, как его руки растянули на кресте, взяли молоток и гвозди, и когда гвозди вонзились в его тело, удрученные ученики – унесли прочь потерявшую сознание мать Иисуса. Во время страданий взгляд Иисуса блуждал по толпе, собравшейся на Голгофе, поглазеть на его казнь. Он заметил у подножия креста Иоанна, поддерживавшего его мать Марию. Она вернулась к месту ужасной казни, не в силах больше оставаться вдали от сына. Последний урок, преподанный Иисусом, был урок сыновней любви. Взглянув в убитое горем лицо своей матери, он перевел глаза на Иоанна и сказал, обращаясь к матери: «Жено, се сын твой». Затем он сказал своему ученику: «Се матерь твоя». Иоанн хорошо понял Иисуса и его священное поручение. Он сразу же увел мать Христа подальше от этого ужасного места на Голгофе. С того часа он заботился о ней как послушный сын, взяв ее к себе домой. О сострадательный, любящий Спаситель! Несмотря на страшную физическую боль и душевные терзания, он нежно и участливо позаботился о матери, которая вынашивала его в чреве. Он не мог завещать ей денег, которые обеспечили бы ей безбедную старость. Но духом своим он жил в сердце Иоанна и передал возлюбленному ученику свою мать как священное наследство. Это поручение оказалось большим благословением для Иоанна, постоянно напоминая ему о возлюбленном учителе. Евангелие от Луки, глава 10, стихи с 38 по 42, и Евангелие от Иоанна, глава 11. Иисус часто останавливался в доме Марии и Марфы и их брата Лазаря. Марфа обычно была погружена в житейские заботы. Мария же, прежде всего, жаждала слов Иисуса. В доме Лазаря из Вифании Иисус часто находил тот отдых, в котором нуждалось его утомленное человеческое естество. Впервые он посетил этот дом вместе с учениками, устав после длительного пешего пути из Иерихона в Иерусалим. Они решили погостить в тихом доме Лазаря, и им служили его сестры Марфа и Мария. Несмотря на усталость, Иисус продолжал наставлять учеников, разъясняя им, какими качествами надо обладать, чтобы войти в Царство Небесное. Он начал эту беседу с ними еще в пути. Дом брата и двух сестер наполнился миром Христа. Марфа с ног сбивалась, чтобы угодить гостям, а Мария зачарованно слушала беседу Иисуса с его учениками. Понимая, что ей представилась уникальная возможность лучше познакомиться с учением Христа, она тихо вошла в комнату и села у ног Иисуса, жадно впитывая каждое слово, исходившее из его уст. Когда Христос преподавал свои чудные уроки, Мария, самая благоговейная и преданная слушательница, сидела у его ног. Однажды Марфа, готовившая угощение, подошла к Христу и сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Это случилось, когда Христос первый раз пришел в Вифанию. Спаситель и его ученики только что проделали утомительный путь из Иерихона. Марфа заботилась об их удобствах и в хлопотах забыла об учтивости, которую нужно было проявлять к гостю. Иисус мягко и терпеливо сказал ей: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Мария обогащала свою душу драгоценными наставлениями Спасителя, которые были для нее ценнее самых дорогих сокровищ земли. «Одно только нужно» — это значит посвященность, большее стремление узнать о будущем, о вечной жизни, о добродетелях, необходимых для духовного роста. Марфе нужно было меньше заботиться о тленном и больше о вечном. Иисус хотел научить своих детей не упускать ни единой возможности приобретать знания, которое умудрит их ко спасению. Дело Христа нуждается в старательных и деятельных тружениках. Для таких, как Марфа, с их усердием, с их готовностью к активной духовной работе существует огромное поле деятельности. Но пусть они сначала посидят вместе с Марией у ног Иисуса. Пусть старательность, предприимчивость и деловитость осветятся благодатью Христа. Тогда человек станет по-доброму влиять на окружающих. Подобно Марии, нам надо сесть у ног Иисуса и учиться у Него, избрав ту лучшую часть, которая никогда у нас не отнимется. Подобно Марфе, нам надо всегда усердно трудиться для Господа. Мы сможем добиться наивысших достижений во Христе только в том случае, если будем чаще вставать на колени и искренне молиться. Если корень себялюбия не удалить полностью из души, он даст росток в самый неподходящий момент, и от него осквернятся многие. Вдохновенная летопись сообщает нам, что Иисус любил же Марфу и сестру ее, и Лазаря. Тем не менее, получив известие о болезни Лазаря, он пробыл 2 дня на том месте, где находился. Руководствуясь божественной мудростью, он не пошел сразу к своим любимым друзьям. Он не откликнулся сразу на ту весть, которую ему передали. Мария и Марфа не сказали: «Господи, немедленно приди и исцели нашего брата». Они были уверены в Иисусе и знали, что Он сделает то, что для них будет лучше. Наконец Он сказал своим ученикам: «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Когда он дошел до Вифании, то услышал от нескольких людей, что Лазарь умер и уже похоронен 4 дня назад. Марфа поспешила навстречу ему. Она рассказала о смерти брата и добавила: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». В своем горе и разочаровании она не утратила доверия к Иисусу и сказала: «Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Иисус подкрепил ее веру словами: «Воскреснет брат твой». Когда Иисус спросил у Марфы, веришь ли сему, она в ответ исповедала свою веру: «Господи, я верую, что ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Тем самым Марфа заявила о своей вере в мессианство Иисуса и его способность творить все, что ему угодно. Иисус велел Марфе позвать сестру и друзей, которые собрались, чтобы утешить скорбящих женщин. Мария пришла и пала к ногам Иисуса, повторив со слезами слова Марфы: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Видя такое безутешное горе, Иисус сам воскорбел духом и возмутился, и сказал: «Где вы положили его?» Говорят ему: «Господи, пойди и посмотри». Все вместе они направились к могиле Лазаря, которая представляла собой пещеру, вход в которую преграждал камень. В любом деле Христос сотрудничал со своим Отцом. Он всегда заботился о том, чтобы засвидетельствовать: Он ничего не делает сам по себе. Он совершал чудеса только посредством веры и молитвы. Христос хотел, чтобы все узнали о Его отношениях с Отцом. «Отче», – произнес Он, – «благодарю Тебя, что Ты услышал меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал меня». Ученики и народ должны были получить сейчас самое убедительное свидетельство о близости Христа к Богу. Им предстояло убедиться, что утверждения Христа не были обманом. Сказав это, он воззвал громким голосом: «Лазарь, иди вон!» Его зов, внятный и всепроникающий, доходит до слуха умершего. Когда он говорил эти слова, сквозь его человеческое естество просияла божественность. На его лице, озаренном славой Божьей, люди увидели доказательство его власти. Взоры всех прикованы к выходу из пещеры. Все прислушиваются, стремясь уловить хотя бы малейший звук. Напряженно, с мучительным вниманием все ожидают исхода этого испытания божественности Христа. Испытание, которое или подтвердит его свидетельство, что он Сын Божий, или навсегда погубит всякую надежду на него. В тишине пещеры послышались шаги. и тот, кого считали мертвым, появился у входа. Его движения сковывают погребальные пелены, в которых он лежал в гробнице, и Христос, обращаясь к потрясенным очевидцам воскрешения, говорит: «Развяжите его, пусть идет». Он снова подчеркнул, что человек должен сотрудничать с Богом. Люди должны трудиться для людей же. Лазаря развязали, и собравшиеся люди увидели, что он вовсе не истощен болезнью. В его руках и ногах нет болезненной дрожи. Все видят, что он находится в расцвете сил и здоровья. Его глаза светятся умом и любовью к своему Спасителю. Славя Иисуса, он припадает к его ногам. Благодаря воскрешению Лазаря многие уверовали в Иисуса. Согласно Божьему плану, Лазарю предстояло умереть, и его должны были положить в гроб до прихода Спасителя. Воскрешение Лазаря стало венчающим чудом Христа, благодаря которому многие прославили Бога. Симон был исцелен от проказы, и это привлекло его к Иисусу. Желая выразить свою благодарность, он устроил для Спасителя и его учеников пир, когда Христос последний раз посетил Вифанию. За столом рядом со Спасителем с одной стороны сидел Симон, а с другой – Лазарь. Марфа служила возлежащим за столом, а Мария жадно ловила каждое слово из уст Иисуса. По своей милости Иисус простил ее грехи, вызволил ее брата из могилы, и сердце Марии переполняло благодарность. Она слышала, как Иисус говорил, что приближается час его смерти, и глубокая любовь и скорбь побудили ее оказать ему особую почесть. Пожертвовав огромными личными средствами, она купила алавастровый сосуд мира из нарда чистого, драгоценного, чтобы умастить тело Иисуса. Но теперь люди говорили, что он вскоре будет поставлен царем. Ее скорбь сменилась радостью, и она горела желанием первой почтить Господа. Разбив сосуд, она вылила благовонное масло на голову и ноги Иисуса и, не в силах сдержать слез, склонилась, вытирая своими длинными распущенными волосами стопы Спасителя. Иуда смотрел на все это с большим раздражением. Он спросил, почему бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим? Среди гостей начался ропот. К чему сия трата мира? Мария услышала неодобрительные слова. Она хотела удалиться, как вдруг послышался голос Господа. «Оставьте ее! Что ее смущаете?» Возвысив свой голос над ропотом недовольных, он сказал: «Она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете. Она сделала, что могла, предварила помазать тело моё».
Женщина-самарянка. Евангелие от Иоанна, глава 4, стихи с 5 по 42. Иудеи и самаряне презирали друг друга. Они никогда ни о чем не просили друг друга, даже если испытывали крайнюю нужду. И они никогда не вступали в беседу с женщиной, если та не заговаривала первой. Когда иудей Иисус попросил воды у женщины-самарянки, это было нечто неслыханное. Завязавшийся разговор изменил всю ее жизнь. Как мы должны благодарить Христа за то, что Он, приняв человеческую природу, подвергался таким же искушениям, как и мы.
Хотя он и облегся в наше человеческое естество, он остался Богом. Христос обладал всеми свойствами своего Отца. Его божественность облеклась в человеческое естество. Хотя он сотворил небо и землю, он уставал на земле, как все люди, и ему требовался отдых от изнурительного труда. Тот, кто создал океан, отверз источники и родники в земле, кто управляет водами великой бездны, счел необходимым отдохнуть у колодца Иакова и попросить глоток воды у незнакомой самарянки. Когда она усомнилась в уместности его просьбы, иудей просит воды у нее, самарянки, он открыл ей свою божественную сущность, сказав: «Если бы ты знала дар Божий и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Когда женщина выразила удивление по поводу его слов, он продолжил: «Кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина пристально и удивленно посмотрела на него. Ему удалось пробудить в ней интерес и внушить к себе уважение. Теперь она поняла, что Иисус намекает не на воду из колодца Яковлева, которую она все время пьет и жаждет опять. Проявив удивительную веру, она попросила его дать ей ту воду, о которой он говорит. Она хотела раз и навсегда утолить жажду и больше не приходить к колодцу. Тогда Иисус резко изменил тему разговора и велел ей позвать мужа. Женщина откровенно призналась, что у нее нет мужа. Наконец-то Иисусу представилась возможность убедить ее, что он имеет власть читать историю ее жизни, хотя и не был раньше знаком с ней. Он обратился к ней со следующими словами: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». У Иисуса была двоякая цель. Он хотел убедить ее в том, что она грешница, а также доказать ей, что некто мудрее человека читает тайны ее жизни. Хотя женщина не вполне осознавала свою вину за неподобающую жизнь, ее крайне изумило, что этот незнакомец знает о ней все. Она благоговейно сказала: «Господи, вижу, что ты пророк». Слова истины, исходившие из уст божественного учителя, взволновали сердце его слушательницы. Никогда она не слышала ничего подобного ни от священников своего народа, ни от иудеев. Впечатляющие слова этого незнакомца помогли ей перенестись в мыслях к пророчествам об обетованном Христе, ибо самаряне, как и иудеи, ожидали его пришествия. «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос», — сказала она. «Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это я, который говорю с тобою». Благословенная самарянка! Во время беседы она чувствовала себя как бы в присутствии божества. Теперь она радостно признала своего Господа. Она не потребовала от него чуда, как иудеи, в доказательство его божественной сущности. Она приняла его утверждение, будучи абсолютно уверена в его словах и не подвергая сомнению святое влияние, которое от него исходило. Самарянка отправилась в город с новостью: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Свидетельство этой женщины обратило немало жителей Самарии к вере во Христа. Благодаря ее вести многие пришли послушать его и уверовали по слову его. Она оказалась более эффективным благовестником, чем его ученики, которые не видели в Самарии ничего, что указывало бы на наличие благодатной нивы для их служения. Их мысли были сосредоточены на предстоящей великой работе, но они не видели, что прямо вокруг них созрел урожай, который необходимо собрать. Однако презираемая ими женщина привела весь город послушать Христа. Она сразу озарила светом своих земляков. Эта женщина является воплощением живой женщины, прикоснувшаяся к краю одежды Иисуса. Евангелие от Марка, глава 5, стихи с 25 по 34. Эта женщина болела многие годы. Врачи не могли ей помочь, но она верила, что если прикоснется к Иисусу, то выздоровеет. Отворите дверь вашего сердца, и Христос, небесный гость, войдет в него. Возможно, у вас формальная вера, как у тех людей, которые толпились вокруг Иисуса на улицах Иудеи. Но такая вера не сближает вас с Ним. Вам необходима вера, которой обладала бедная женщина. Болея многие годы, она обращалась за помощью к врачам, но недуг продолжал ее терзать. Она услышала о Христе, поэтому с верой обратилась к Нему. Она верила, что если только прикоснется к краю одежды Его, то непременно исцелится. Христос понимал томление ее сердца. Он понимает желание каждого сердца, которое тянется к Нему и откликается на зов души. Эта бедная женщина, мечтавшая получить помощь, использовала первую же возможность встретиться с Иисусом. Его окружало множество людей, но она сумела приблизиться к Иисусу, чтобы прикоснуться к его одежде, и в тот же миг исцелилась. Христос почувствовал, что от него изошла сила. Женщина отчаянно нуждалась в помощи, и вера исцелила ее. Это произойдет с каждым из вас, кто в своей нужде обратится к Иисусу и обопрется на Него живой верой. Христос спросил, кто прикоснулся к Нему. Его ученики удивились такому вопросу, потому что Его окружало множество народа. Они сказали: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Но Иисус знал, что кто-то прикоснулся к Нему не случайно, как то бывает в толпе, но прикосновением веры. Метущаяся душа искала у Него помощи, которую никто другой не мог ей оказать. Иисус сказал: «Я чувствовал силу, исшедшую из Меня». Он смотрел вокруг, чтобы увидеть ту, которая сделала это. Когда женщина поняла, что ей не удастся скрыться, то рассказала всем о том добром деле, которое Иисус сделал для нее. Она поведала о своем страдании и безнадежном состоянии, а также о том, как с верой коснулась края его одежды. Он сказал ей: «Дочерь, вера твоя спасла тебя.
иди в мире и будь здорова,
теща Петра,
от болезни твоей. Евангелие от Матфея, глава 8, 14 и 15 стихи. Собравшиеся в синагоге были объяты благоговейным трепетом и не могли произнести ни единого слова. Иисус же тем временем удалился в дом Петра, чтобы немного отдохнуть. Но и этот дом покрывала тень. Теща Петра лежала в сильной горячке. Иисус запретил болезни, и страдалица встала и принялась прислуживать
женщина
учителю
Хананиянка
и его ученикам. Евангелие от Матфея, глава 15, стихи с 22 по 28. Она была язычницей, но верила в то, что Иисус исцелит ее дочь. И вот женщина-хананиянка, выйдя из тех мест, кричала ему: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов! Дочь моя жестоко беснуется!» Жители тех мест происходили от древнего ханаанского народа. Они были идолопоклонниками, поэтому евреи презирали и ненавидели их. К этому народу принадлежала и женщина, подошедшая к Иисусу. Она была язычницей, поэтому не могла пользоваться преимуществами, которые имели иудеи. Среди финикийцев жило много евреев, и вести о деятельности Христа проникли и в эту область. Некоторые из них слышали его проповеди и были свидетелями его чудес. Эта женщина тоже слышала о пророке, который, как ей говорили, исцелял любые болезни. Когда она узнала о его силе, надежда проснулась в ее сердце. Материнская любовь побудила ее рассказать Иисусу о болезни дочери. Она твердо решила поведать ему свое горе. Он должен исцелить ее дитя. Она тщетно искала помощи у языческих богов. Временами ее искушала мысль: «Что может этот иудейский учитель сделать для меня?» Но ей стало известно, что он исцеляет болезни независимо от того, кто просит его о помощи, богатые или бедные, и она решила не терять этой единственной надежды. Христу были известны обстоятельства, в которых оказалась эта женщина. Зная, что она жаждет увидеть его, он сам пошел ей навстречу. Он мог бы утешить ее в горе и тем самым наглядно проиллюстрировать тот урок, который намеревался преподать. Народ, которому были даны все возможности, чтобы понять истину, не подозревал о нуждах тех, кто жил по соседству. Никто из них не пытался помочь душам, находящимся во мраке. Стена разделения, воздвигнутая иудейской гордыней, не позволяла даже ученикам Христа сострадать языческому миру. Эти преграды необходимо было устранить. Христос не сразу ответил на просьбу женщины, но женщина не теряла веры. Он прошел мимо, будто не слыша ее, а она последовала за ним, продолжая упрашивать его. Женщина еще убедительнее говорила о своем несчастье и, склоняясь к стопам Христа, просила со слезами: «Господи, помоги мне!» Спаситель радовался, увидев веру, преодолевшую испытание. Своим отношением к ней он показал: «Хананиянка, считавшаяся отчужденной от Израиля, тоже дитя Божье, и у нее есть преимущество пользоваться дарами Отца». Теперь Христос отвечает на ее просьбу и заканчивает свой урок для учеников. Посмотрев на нее с жалостью и любовью, он говорит: «О, женщина, велика вера твоя! Да будет тебе по желанию твоему!» и исцелилась дочь ее в тот час. Бес больше не мучил несчастную. Женщина удалилась с благодарностью на устах, счастливая от того, что Спаситель услышал ее
мольбу. Мать Иакова и Иоанна.
Евангелие от Марка, глава 10, стихи с 35 по 41. Иаков и Иоанн с помощью своей матери передали Христу просьбу о том, чтобы им было позволено занять самые высокие и почетные должности в Его Царстве. Спаситель ответил: «Не знаете, чего просите». Как плохо многие из нас понимают истинное значение своих молитв. Иисус знал, какой бесконечной жертвой можно приобрести эту славу, потому что Он сам, ради предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление. Господь радуется, видя души, спасенные благодаря Его уничижению, борьбе и пролитой крови. Христос не упрекнул Иоанна, Иакова и их мать за эту просьбу сесть по правую и левую руку от Него в Его Царстве. Разъяснив принципы любви, которыми они должны руководствоваться в своих взаимоотношениях друг с другом, Он преподал разгневанным ученикам урок, который следовало воплотить в повседневной жизни. Жизнь Христа должна была стать примером для тех, кто пойдет по Его стопам. Апостол раскрывает перед нами этот вопрос в истинном свете, когда говорит: «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя
вдова всякого Изнаина».
Евангелие от Луки, глава 7, стихи с 11 по 15. Иисус вернул вдове Изнаина ее единственного умершего сына. Иисус знает, какое бремя несут матери. Тот, чья мать также боролась с нищетой и лишениями, сочувствует каждой матери в ее трудах. Тот, кто проделал долгий путь, чтобы облегчить душевные страдания хананиянки, сделает то же для матерей и сегодня. Тот, кто возвратил вдове Изнаина ее единственного сына, и кто, страдая на кресте, позаботился о своей матери, сегодня тронут печалью каждой из матерей. В любом горе и во всякой нужде Он утешит их и поможет. Спаситель воскрешал мертвых. Одним из них был сын вдовы Изнаина. Люди несли его к могиле и в этот момент встретились с Иисусом. Он взял молодого человека за руку, приподнял его и возвратил живого матери. А все участники похоронной процессии разошлись по домам с радостными восклицаниями, прославляя Бога.
Женщины у креста.
Евангелие от Луки, глава 23, стихи с 27 по 31, и Евангелие от Марка,
глава 15, стихи с 40 по 47. Когда казалось, что Иисус умирает под тяжестью креста, многие женщины, хотя и не верили в Христа, преисполнились к Нему состраданием и разразились скорбными рыданиями. Когда Иисус пришел в себя, Он посмотрел на них с нежным сочувствием. Он знал, что они оплакивают Его не потому, что Он учитель, посланный Богом, но из чисто человеческой жалости. Он взглянул на плачущих женщин и сказал: «Дщери иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших». Иисус не презирал их слезы. Напротив, сочувствие женщин пробудило в его сердце еще более глубокое сострадание к ним. Размышляя о будущей участи Иерусалима, он забыл о собственном горе. Совсем недавно народ кричал: «Кровь его на нас и на детях наших!» Как бездумно они навлекали на себя страшную участь, которая вскоре должна была постичь их город. Многим из тех женщин, которые оплакивали Иисуса, предстояло погибнуть вместе со своими детьми при осаде Иерусалима. Женщины, пришедшие из Галилеи вместе с учеником Иоанном, смотрели, что будет с телом Иисуса, к которому они так трепетно относились, несмотря на то, что их вера в Него, как в обетованного Мессию, умерла вместе с Ним. Эти женщины с удивлением заметили, что Иосиф и Никодим, почтенные и богатые вельможи, не меньше их заинтересованы в том, чтобы достойно похоронить
женщины
Иисуса.
Женщины у гроба Иисуса. Евангелие от Матфея, глава 28. Евангелие от Марка, глава 16. Евангелие от Луки, глава 24. И Евангелие от Иоанна, главы 19 и 20. Пока Иоанн думал, как похоронить своего наставника, Иосиф вернулся с приказом Пилата выдать ему тело Христа. Никодим также пришел и принес драгоценную смесь мира и алоэ для бальзамирования тела. Ученики дивились, увидев, что эти богатые начальники точно так же заботятся о похоронах их Господа, как и они сами. Осторожно и почтительно они, Иосиф и Никодим, сняли Иисуса с креста. Глядя на его избитое и израненное тело, они плакали, преисполненные сострадания. Недалеко от Голгофы находилась новая гробница, высеченная в скале. Иосиф приготовил ее для себя, но сейчас он распорядился положить туда Иисуса. И вот тело осторожно завернули в льняную ткань, пропитанную благовониями, что принес Никодим, и Искупителя отнесли в гробницу. Здесь трое учеников, Иоанн, Иосиф и Никодим, распрямили согнутые ноги Спасителя и сложили его пронзенные руки на бездыханной груди. Женщины из Галилеи пришли позаботиться о том, чтобы все необходимое было сделано для безжизненного тела их возлюбленного учителя. И вот уже тяжелый камень закрыл вход в гробницу. Спаситель остался внутри. Женщины последними ушли от подножия креста и последними покинули гробницу. Когда начали сгущаться сумерки, Мария Магдалина и другие Марии еще медлили у места упокоения Господа, проливая горькие слезы об участи того, кого они так любили. Возвратившись же, в субботу остались в покое по заповеди. По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. Приблизившись, они увидели, что большой камень отвален, и вокруг гроба сияет свет. Тело Иисуса там не оказалось, но вскоре они увидели ангела. Женщины направились к гробнице с разных сторон, и Мария Магдалина первая подошла к ней. Увидев, что камень отвален, она поспешила обратно, желая рассказать об этом ученикам. Тем временем к гробнице приблизились и другие женщины. Вокруг гроба сиял свет, но тело Иисуса там не оказалось. Стоя в замешательстве рядом с могилой, они внезапно увидели, что были не одни. Юноша в сияющих одеждах сидел около гроба. Это был тот ангел, который отвалил камень. Он принял человеческий облик, чтобы не смущать друзей Иисуса. Но вокруг него сиял свет небесной славы, и женщины испугались. Они уже повернулись, чтобы бежать, но их остановил голос ангела: «Не бойтесь, ибо я знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь. Он воскрес, как сказал. Пойдите посмотрите место, где лежал Господь. И пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых». И снова они смотрят внутрь гробницы и снова слышат такую же чудную весть. Другой ангел в человеческом облике говорит им: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь. Он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков-грешников и быть распяту, и в третий день воскреснуть». Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии, сидящих одного у головы, а другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей: «Жена, что ты плачешь?» Говорит им: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Марии казалось, что она должна найти кого-то, кто скажет ей, что стало с Иисусом, и не обратила внимания даже на слова ангелов. Тогда другой голос обращается к ней: «Жена, что ты плачешь?» Взглянув сквозь слезы, Мария видит того, которого принимает за садовника. «Господин, — говорит она, — если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Иисус говорит ей: «Мария». Услышав знакомый голос, она поворачивается к нему. Теперь она знает, что с ней говорит не чужой человек. Она видит перед собой живого Спасителя. Она устремляется к нему, пытаясь обнять его ноги со словами: «Раввуни!» Но Спаситель поднимает руку и говорит: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему. А иди к братьям моим и скажи им: восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». «Идите, — сказали ангелы женщинам, — скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам». «Скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите». Все ученики оставили Иисуса, и призыв встретиться с ним относился ко всем. Он не отринул их. Когда Мария Магдалина сказала им, что видела Господа, она повторила приглашение встретиться с ним в Галилее. И в третий раз ученикам Иисуса была передана та же весть. После того, как Иисус вознесся к Отцу, он явился остальным женщинам, говоря: «Радуйтесь! и они припали к ногам Его и поклонились Ему. Тогда говорит им Иисус: «Не бойтесь, пойдите возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня». Женщины, следовавшие за Иисусом. Елена Уайт не описывает подробно людей, всюду следовавших за Иисусом во время Его служения. Однако приведенные ниже цитаты позволяют нам составить определенное представление о женщинах, которые сопровождали Иисуса и поддерживали Его служение материально. Их, Иакова и Иоанна, мать, была в числе последователей Христа. Она охотно предоставила Ему для служения свое имущество. Священная летопись гласит: «Он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с Ним 12, и некоторые женщины, которых Он исцелил от злых духов и болезней, Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли 7 бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили Ему имением Своим». Не только Христос, но и Его ученики трудились в городах и селениях, и те, кто был в истине дольше новообращенных, служили Ему своим имуществом. Среди верующих, получивших это поручение, многие были людьми скромного положения. Они полюбили своего Господа и решили следовать Его примеру самоотречения в служении окружающим. Этим смиренным людям с ограниченными талантами, а также ученикам, которые находились рядом со Спасителем в годы Его земного служения, было дано поручение: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Эти скромные последователи Иисуса вместе с апостолами утешались уверением Господа: «И се, я с вами во все дни до скончания века». Женщины, смиренные последовательницы Христа при Его жизни, и в смерти не хотели оставлять Его, пока не увидели, что тело Учителя положено в гроб, а вход завален большим тяжелым камнем, закрывающим врагам доступ к телу. Женщины напрасно боялись, ибо я видела, что ангельское воинство с невыразимым интересом наблюдала за местом упокоения Иисуса, с нетерпением ожидая того момента, когда им будет позволено выполнить свою роль в освобождении царя славы из темницы. Затем Мария поспешила как можно скорее прийти к ученикам и сообщить им, что Иисуса нет в гробе, куда они Его положили. Пока она выполняла это задание, другие женщины, ожидавшие ее возле гроба, более тщательно осмотрели гробницу изнутри, чтобы убедиться, что Господа там действительно нет. Внезапно они увидели красивого молодого человека в сияющих одеждах, сидящего у гроба. Это был ангел, отваливший камень. Теперь он принял такой облик, чтобы не испугать женщин, друживших с Иисусом и помогавших Ему в общественном служении. Но хотя ангел скрыл свое ослепительное великолепие, женщины были несказанно поражены и устрашены окружавшей Его славой Божьей. Они уже готовы были бежать, но в этот момент небесный вестник обратился к ним со словами утешения и мира: «Не ужасайтесь! Иисуса ищите, назарянина, распятого! Он воскрес, Его нет здесь. Вот место, где Он был положен. Но идите, скажите ученикам Его и Петру, что Он предваряет вас в Галилее. Там Его увидите, как Он сказал вам». Деяния святых апостолов, Глава 9, стихи с 36 по 42. Серна была любима всеми. Она делала много добра и помогала людям, особенно бедным. Когда она умерла, верующие послали за Петром, который находился поблизости, в Лидде. В Иопии жила Серна или Тавифа, чьи искусные пальцы трудились намного усерднее, чем ее язык. Она знала всех, кто нуждался в сострадании, в удобной и теплой одежде, и бескорыстно служила этим людям. И когда Серна умерла, церковь в Иопии осознала, какую утрату она понесла. Неудивительно, что братья и сестры глубоко скорбели и оплакивали Серну, орошая безжизненное тело своими теплыми слезами. Все настолько высоко ценили Серну, что Божья сила вернула ее из вражеских пределов, дабы ее искусство и энергия могли и дальше служить благословением для других людей. Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Церковь в Иопии понимала, какого человека она лишилась. Услышав, что Петр находился в Лидде, тамошние верующие послали к нему вестников просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Петр, встав, пошел с ними, и когда он прибыл, ввели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали перед ним, показывая рубашки и платья, какие делала Серна, живя с ними. Неудивительно, что они так скорбели. Сердце апостола было тронуто сочувствием, когда он увидел их печаль. Попросив плачущих друзей выйти из комнаты, он преклонил колени и горячо помолился Богу о том, чтобы Серна снова была жива и здорова. Повернувшись к телу, он сказал: «Тавифа, встань!» И она открыла глаза свои и, увидев Петра, села. Серна оказывала церкви неоценимую помощь, и Бог удостоил ее возвращения из могильного плена. Деяния святых апостолов, глава 16, стихи 14, 15 и 40. Лидия была купчихой из Фиатиры и торговала дорогой багряницей. Она поклонялась истинному Богу и оказала ученикам гостеприимство. Пришло время проповеди Евангелия за пределами Малой Азии. Призыв был настойчивым, не допускающим отлагательства. Лука сообщает: «Мы прямо прибыли в Самофракию, а на другой день в Неаполь, оттуда же в Филиппы. Это первый город в той части Македонии, колония. В день же субботний, продолжает Лука, мы вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом, и, сев, разговаривали с собравшимися там женщинами. И одна женщина из города Фиатир именем Лидия, торговавшая багряницею, чтущая Бога, слушала. И Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Лидия с радостью приняла истину. Она и весь ее дом обратились и крестились, и она умоляла апостолов погостить у нее в доме. Дух Божий просвещает только тех, кто хочет быть просвещенным. Мы читаем, что Бог отверз уши Лидии, и она внимала словам Павла. Возвестить волю Божью и все то, что Лидии необходимо было принять, вот та роль, которую Павел сыграл в ее обращении. А затем податель, источник всякой благости, проявил свою силу и направил эту душу на истинный путь. Бог сотрудничал с избранным им человеком, и это совместное служение оказалось вполне успешным. Следуя указанию Христа, апостолы не стали настаивать на своем пребывании в городе, где их присутствие оказалось нежелательным. Они, выйдя из темницы, пришли к Лидии и, увидев братьев, поучали их и отправились. Деяния святых апостолов, глава 18, стихи с 1 по 4 и с 18 по 28. Прискилла и ее муж Акила изготовляли палатки. Они правильно учили других об Иисусе Христе. Павел владел тем же самым ремеслом, работал вместе с ними, продолжая учить их, как лучше благовествовать людям о Христе. Зависть и ярость иудеев против христиан в Риме не знали границ. Они все время подстрекали неверующих граждан. Они жаловались на христиан из иудеев, которые якобы были необузданы и представляли опасность для общества. Они постоянно подливали масло в огонь этой вражды. Это привело к тому, что христиане были изгнаны из Рима. Вскоре после прибытия в Коринф Павел нашел некоторого иудея именем Акилу, родом понтянина, недавно пришедшего из Италии, и Прискиллу, жену его. Они были одного ремесла с ним. Изгнанные по указу Клавдия, который повелел всем иудеям удалиться из Рима, Акила и Прискилла пришли в Коринф, где занялись изготовлением палаток. Павел все разузнал о них и, убедившись, что они боятся Бога и стремятся уберечь себя от тлетворного влияния коринфского общества, остался у них и работал. Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал иудеев и еллинов. Апостол Павел был одаренным служителем Евангелия, однако он трудился своими руками, занимаясь скромным ремеслом изготовления палаток. Зарабатывая себе пропитание собственными руками, он, тем не менее, также деятельно преподавал Акиле и Прискилле великую истину Евангелия Христова. Эти двое мужей и Прискилла также трудились, а Павел к тому же изготавливал палатки новой, необычной формы. Он стремился привносить новые методы в духовную работу, проповедуя Евангелие Иисуса Христа. Многие пришли к познанию истины, видя, как добросовестный работник делает палатки, чтобы зарабатывать средства к существованию. Он показал себя умелым тружеником, не ослабевающим в усердии, пламенеющим духом, служащим Господу. И в проповеди слова он был таким же пламенным и красноречивым оратором благодаря своему деловому такту. Почему Павел совмещал труд ремесленника с проповедью Евангелия? Разве трудящийся не достоин своего пропитания? Почему он не хотел посвятить проповеди все свое время? Зачем тратить время и силы на изготовление палаток? Но Павел не считал, что время, потраченное на изготовление палаток, потрачено впустую. Работая с Акилой, он также общался с великим учителем. Он давал Акиле необходимые наставления в духовной жизни, а также учил верующих сохранять единство. Зарабатывая ремеслом, он подавал пример усердия и трудолюбия. Он был усерден в делах, пламенел духом и служил Господу. Он, а также Акила и Прискилла, провели не одно молитвенное собрание, на котором прославляли Господа вместе со своими помощниками по ремеслу. Это было свидетельством ценности той истины, которую они возвещали. Акила и Прискилла не были призваны посвящать все свое время евангельскому служению. Однако Бог прибег к помощи этих скромных тружеников, чтобы подробнее объяснить Аполлосу путь истины. Господь использует различные орудия для осуществления своих намерений, и если одни люди, обладающие особыми талантами, предназначаются Богом исключительно для проповеди Евангелия, то многие другие нерукоположенные члены церкви также призваны играть важную роль в деле спасения душ. Покинув Коринф, Павел некоторое время трудился в Ефесе, но не остался там надолго, потому что собирался в Иерусалим на приближавшийся праздник. Его беседы в синагоге настолько впечатлили иудеев, что они умоляли его остаться и продолжить благовестие. Намерение посетить Иерусалим помешало ему тогда задержаться в Ефесе, однако он обещал вернуться, если будет угодно Богу. В Ефес он прибыл с Акилой и Прискилой и оставил их в этом городе продолжать начатое им дело. Дух пророчества почил на человеке Божьем Симеоне, и пока Иосиф и Мария дивились его словам, Симеон благословил их и сказал Марии: «Се лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». В этот момент в храм вошла Анна, пророчица, и подтвердила свидетельство Симеона о Христе. Когда Симеон говорил, лицо ее просияло славой Божьей, и она искренне благодарила Бога за то, что удостоилась чести видеть
жена
Христа,
Пилата,
Господа. Христос произвел на Пилата весьма отрадное впечатление. В вельможе проснулись самые благородные устремления. Он слышал об Иисусе и его делах. Жена рассказывала ему о чудесах, совершенных этим галилейским пророком, о том, что тот исцеляет больных и воскрешает мертвых. Сейчас ему вспомнилось это как сон. Он вспомнил слухи, которые доходили до него из разных источников, в том числе и от родственников, и твердо решил потребовать у иудеев конкретные доказательства вины этого узника. С самого начала Пилат был уверен, что Иисус непростой человек. Он полагал, что имеет дело с необычной личностью и верил в его совершенную невиновность. Ангелы отметили беспристрастность римского правителя, поэтому, чтобы спасти его от ужасного злодеяния, участия в распятии Христа, один из них был послан к жене Пилата и во сне сообщил ей, что ее мужу предстоит судить Сына Божьего, невинного страдальца. Жена Пилата немедленно послала мужу весть о том, что много пострадала во сне за Иисуса, и попросила не причинять вреда и не делать ничего худого этому святому человеку. Вестник, пробившись сквозь толпу, вручил письмо Пилату. Прочитав его, Пилат устрашился, побледнел и твердо решил не принимать участия в расправе над Христом. Если иудеи потребуют крови Иисуса, он не приложит к этому свою руку, но, напротив, попытается спасти его. Если бы Пилат действовал в соответствии со своим решением, он не принял бы участия в осуждении Иисуса.